2 Коринфянам, 13 глава, 4 стих, один его мы с вами прочитаем. Там записаны такие слова. «Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божией в вас». И вот над этим текстом хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли. И действительно, мы с вами все хотим быть сильными. Никто из нас не хочет быть слабым. Слабым духовно, слабым физически. Никто из нас не хочет болеть. Никто из нас не хочет испытывать какую-то финансовую, может быть, немощь. Мы все с вами хотим быть сильными во всех аспектах нашей жизни, социальном, экономическом, в плане здоровья. Мы хотим, чтобы у нас была сила. Но Господь так допускает, что иногда мы испытываем немощь. И в этом заключается Его воля. И вот тот текст, который мы с вами прочитали, он говорит об очень важном принципе. О том, что между нашей жизнью, той силой, которую мы имеем в нашей жизни, той немощью, которую мы имеем в нашей жизни, есть прямая связь с жизнью, силой и немощью Иисуса Христа. И точно так же, как Иисус Христос когда-то в немощи умирал на Голгофском кресте, но через эту немощь, через Его смерть и страдания открылась божественная сила, та сила, которая воскресила Его, та сила, которая сегодня действует в нашей с вами жизни, точно так же и в нас. Господь иногда хочет совершить какую-то немощь, допустить какие-то переживания, какие-то страдания и какое-то бессилие, чтобы мы с вами поняли, что только силой Божией мы можем жить и можем что-то в нашей жизни совершать, потому что именно во Христе, именно в распятом, воскресшем нашем Господе есть источник нашей силы и нашего благословения. И если мы с вами поймем и усвоим на практике этот принцип, то в жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа мы можем быть по-настоящему живыми, по-настоящему благословенными и по-настоящему сильными. Вообще человек всегда хотел иметь силу. Такую силу, как даже Господь имеет. И в самом начале человеческого существования самые первые люди – Адам и Ева. Вот Сатана сыграл с ними такую злую шутку. Они смотрели на Бога и думали, вот Он всемогущий, а мы? А мы вроде не такие всемогущие, как Бог, а ведь мы хотим быть всемогущими. Бог всеведущий и всезнающий, а мы? А мы нет, мы не такие, а мы хотим все знать, быть такими всеведущими и всезнающими, как Бог. И именно это стало причиной первого греха, который был совершен в этом мире Адамом и Евой. И с этого времени человек, он стремится к тому, чтобы вот быть таким всемогущим, всеведущим, всезнающим, и стремится самому себе доказать, что я что-то могу. Я могу быть всемогущим, я могу отправить человека в космос и что-то делать в этом космосе, осваивать какие-то неведомые пространства. Я могу поворачивать вспять реки, я могу покорять вершины горные, которые, казалось бы, недосягаемыми являются для человека, а вот человек берет и забирается туда и опускает аппараты в какие-то самые глубокие впадины в глубинах морских и ставит новые рекорды, пытаясь доказать, что что-то человек может. Но когда мы смотрим в небо и видим там звезды, как псалмопевец Давид пишет в 8-м псалме, когда я смотрю на небеса, на луну, на звезды, которые ты поставил, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Сегодня человечество изобрело мощные аппараты, телескопы, с помощью которых люди считают миллионы звезд, которые находятся вот в зоне видимости Земли. Но потом появляется новый аппарат, который видит еще лучше, еще больше, и все время человечество находит новые и новые небесные тела, планеты, звезды, светила. И этому нет предела. Точно так же, спасибо, Спасибо, классная штука. Точно так же, как нет предела Вселенной, точно так же и нет предела тем планетам и светилам, которые там находятся. И что вот мы с вами, человек такой маленький и ничтожный по сравнению с масштабами и размерами всей Вселенной? И точно так же Бог задает вопрос, задавал когда-то Аврааму: можешь ли ты посчитать звезды, можешь ли ты посчитать песок на дне морском? Казалось бы, вот наша планета, мы изучили здесь все уголки ее, но такая простая вещь – песок. Песок. Можем ли мы посчитать песчинки, которые находятся на Земле? Вот не изобрел человек пока никакого такого аппарата, никакой такой технологии, чтобы мы просто взяли и посчитали песчинки. Их бесконечно много. И Господь знает, сколько их находится здесь, на нашей планете. Когда мы вот сталкиваемся с самыми такими простыми вещами, мы понимаем, насколько велик Бог и насколько немощен и слаб по сравнению с этой силой и ведением Божьим человек. И в своей жизни мы с вами можем добиваться каких-то результатов, каких-то успехов, точно так же, как в притче, которую говорил Иисус Христос. Это Лука, 12 глава, 19 стих. Притча, которую мы с вами хорошо все наверняка помним, о человеке, который собрал много урожая, который решил, что он богат, и все прекрасно, что он собрал себе в житнице много, много всего, и теперь он говорит своей душе: покойся, ешь, пей, веселись. Но перед смертью, перед вечностью, этот человек – ничто. Все его богатства, все его достоинства перед вечностью не значат ничего. И точно так же с вами мы сегодня можем к чему-то стремиться, чего-то добиваться, добиваться какого-то финансового благосостояния, добиваться какой-то карьеры, какого-то уровня образования, какого-то благополучия внутри нашей семьи, воспитывать детей, воспитывать внуков. Но без Бога, без Христа все наши успехи, все наши достижения, они ничего не будут значить. Удивительно, что даже в истории церкви тех людей, которые хотят жить Богом и служить Богу, служить Христу, прослеживается вот это вот закономерность, что чем слабее была церковь, тем она могла больше. Тогда, когда людей на аренах выставляли для того, чтобы вот эти стадионы, они смотрели на то, как христиан раздирают дикие звери, как над ними издевались, глумились, казалось бы, вот эта церковь, что она может сделать? Она абсолютно ничтожная, слабая, но это был очень сильный этап в истории становления церкви, когда люди видели, смотрели на этих христиан, на этих людей и видели их веру, их верность Христу. И это заставляло многих менять свое отношение к христианству, свое отношение к Богу. И церковь по-настоящему была сильной во времена гонений, гонений, которые периодически в истории церкви появлялись, и в 20 веке церковь в нашей стране испытывала гонения, и она была сильной. Но удивительно, что тогда, когда стали появляться блестящие купола, золотые убранства, красивые иконы, когда церковь начала становиться богатой, когда церковь начинала проникать в какие-то властные структуры, вот эта вот сила, которая по-настоящему должна действовать в церкви, и именно та сила, которая приобретает людей для Христа, она по удивительной закономерности становилась меньше. Казалось бы, влияние в обществе церкви больше, но сила Духа Святого в церкви, она уменьшалась. И на самом деле, чем больше мы имеем, чем больше мы, казалось бы, сами для себя являемся сильными, тем меньше мы можем. Но чем слабее перед Богом мы являемся, чем больше мы проникаем в эту истину преображения в образ Христа распятого, немощного, когда мы отождествляем себя с Ним, тем больше Бог может в нашей жизни произвести, тем больше Бог может действовать в нас и совершать через нас. И немощи наши, они могут быть разными. Они могут быть физическими, это могут быть какие-то наши болезни, какие-то наши недомогания, это может быть какая-то социальная немощь, отсутствие влияния нашего в обществе, это могут быть финансовые немощи, когда мы не имеем тех ресурсов, которыми мы хотели бы воспользоваться для того, чтобы, может, послужить Христу даже. Это может быть отсутствие вообще всех ресурсов, которые действительно ценятся в нашем современном обществе. Вот если у нас все это есть, нам кажется, что мы сильны. Если у нас нет здоровья, нет денег, нет каких-то возможностей, это наши определенные немощи. Но Бог допускает их в нашей жизни для того, чтобы мы чувствовали, насколько силен сам Бог. Не насколько сильны и хороши мы, но насколько Бог сильно и могущественно может действовать в нашей жизни. У апостола Павла, мы знаем, было определенное недомогание в его здоровье, и он обращался к Богу, и он просил его устранить его. И какой ответ он получил? Он получил ответ: «Довольно для тебя благодати моей». И вот мы смотрим на этот ответ и представляем, что Бог сегодня нам говорит: ну, довольно для тебя благодати моей. Вот насколько это радостно. Казалось бы, ну, ничего хорошего нет, если Господь говорит, что вот я тебе дал благодать, ну вот и хватит, все. Но дальше мы с вами видим причину: довольно для тебя благодати моей, и за этим Христос говорит апостолу Павлу очень важную вещь. Сила моя совершается в немощи. Именно поэтому Господь иногда допускает для нас какую-то немощь, какие-то переживания, какие-то проблемы со здоровьем, отсутствие каких-то ресурсов, для того, чтобы мы увидели, как сила Божия совершается в нашей с вами немощи. Когда мы с вами сталкиваемся с немощью, с бессилием, это не повод для нашего уныния, это повод для радости. Потому что когда мы с вами духовно растем, когда церковь духовно растет, когда она движется вперед, переходит на какие-то новые этапы, она неизбежно будет сталкиваться с немощью. Но не для того, чтобы мы с вами унывали и расстраивались, а для того, чтобы мы с вами увидели, насколько велика Божья сила в нашей с вами жизни. Потому что здесь две истины. Первое. Мы с вами немощны. Мы действительно без Бога не можем ничего. Перед Богом мы абсолютно бессильны. Перед Богом мы сокрушенный сосуд. Но вторая истина же здесь заключается в том, что Бог силен, и Бог хочет действовать в нашей с вами жизни. И Бог дал нам Святого Духа не для того, чтобы мы просто сидели и чувствовали себя слабыми и бессильными, но Бог дал нам Святого Духа для того, чтобы проявлять свою силу через то, что мы делаем, через то, как мы свидетельствуем нашим близким. Сами мы не можем ничего сделать для них, мы не можем их обратить, их покаять, но когда Бог вкладывает Духа Святого в наши с вами слова, в наши свидетельства, тогда действительно Бог совершает свою силу, изменяет их жизни, изменяет их сердца. Сами мы не можем послужить друг другу здесь, в церкви, потому что, ну кто мы? Мы ничего не имеем. Чем больше мы вроде бы как можем, тем меньше у нас получается. Но когда Бог берет в свои руки наши скромные способности, тогда Он может что-то совершать в деле всей церкви. И очень много примеров в Библии, когда Бог использовал людей, которые, казалось бы, были немощны вот в той жизненной ситуации, в которой они находились, для того, чтобы совершить свою силу, проявить свою божественную силу и совершить какие-то великие дела. Например, Авраам. Вот, казалось бы, для того, чтобы произвести великий народ, который будет служить Богу, через которого произойдет Спаситель и через которого так много Бог скажет для всех нас. Можно было бы избрать здорового человека, здоровую семью, Но удивительно, Бог выбирает именно Авраама и ту семью, которая бесплодная, для того, чтобы произвести великий народ. И вот нужно было до самой старости, тогда, когда эти люди понимали свою абсолютную несостоятельность в этом вопросе, свое полное бессилие, нужно было их довести до этого момента, для того, чтобы дать Аврааму сына и через него произвести великий народ. Бог показывает в немощи этого человека свою силу. Иосиф, человек, который попал в рабство, человек, который, попав в рабство, потом попадает в тюрьму, который довольно длительное время там находится. Казалось бы, ну, Бог мог использовать для вот этого вот плана с израильским народом, с его таким историческим этапом нахождения в Египте и последующим исходом человека, ну, какого-то другого. Вот как-то по-другому могли складываться обстоятельства у самого Иосифа, который попадает в Египет. Но эта воля Божия заключается в том, чтобы показать в бессилии человека, который сидит в тюрьме и который ничего вообще не может, которого предали его братья, которого предали его друзья, которых он там нашел. Именно вот в этих обстоятельствах Господь являет свою силу и ставит его над всей этой страной для того, чтобы произвести вот этот свой план, реализовать свой план, связанный с народом израильским. Моисей, казалось бы, ну, человек, который находится вот в околовластных таких структурах, который близок к семье фараона, ну, наверное, что-то он там может как-то повлиять на нахождение людей в Египте, но нужно было, чтобы 40 лет Моисей пас овец и понял свою абсолютную беспомощность и несостоятельность в этом мире для того, чтобы в течение последующих 40 лет уже Господь вел и совершал великие чудеса и совершил исход израильского народа из Египта. Гедеон собрал большую армию. Но что Господь делает? Господь оставляет маленькую-маленькую часть от этой армии для того, чтобы произвести великую победу. Давид, который выходит бороться с Голиафом. Мальчик с прощой, который не умеет носить доспехи. И огромный воин, который ему противостоит, вооруженный, и большая армия, которая стоит за этим воином. Как произвести победу? Вот Господь берет такого маленького Давида и совершает через него великую победу. И Господь действительно хочет, чтобы мы с вами, в нашей с вами жизни были такими Давидами, которые понимали, что они ничего не имеют, никаких доспехов, что у нас есть только вот маленькая проща и вера в Бога. Вера в Бога, который может своей силой действовать в нашей жизни и совершать великие чудеса своей силой и своим Святым Духом. Но особенно важный для нас пример Иисуса Христа, потому что именно об этом примере мы с вами прочитали. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божией в вас. Опять же, существует эта прямая связь между немощью, которая была в Иисусе Христе, и силой Божией, которая явилась в смерти и воскресении Иисуса Христа, и нашей с вами жизни. Вот в 53 главе книги пророка Исаии, которую мы с вами хорошо знаем, наверняка и помним, такие слова. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Это Иисус Христос. Это пророчество об Иисусе Христе, который был как росток из сухой земли. И вот этот образ росток из сухой земли, казалось бы, ну какая здесь сила? Какое здесь величие? Сухая земля, маленький росток. Непонятно, вырастет он или нет, или засохнет. Но это образ Христа, который совершил великую победу. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Иисус Христос был рожден беспомощным младенцем. И это был план Бога, чтобы во Христе показать, на что вообще пошел всемогущий Бог. Бог, который стал беспомощным ребенком. Ребенком, который родился в семье простого плотника. Не в царской семье, не в какой-то влиятельной семье, но в семье, которая не имела каких-то финансовых возможностей, семье, которая не имела никакого социального влияния в обществе того времени. И на протяжении своей жизни Иисус Христос мало что имел. Имел ли он какие-то финансы? Вот мы иногда думаем, что мы довольно бедно с вами живем, но по сравнению со Христом мы с вами очень богато живем, потому что у него ничего не было. Люди жертвовали, и только вот на пожертвование совершалось дело и служение Иисуса Христа. У него не было какого-то счета в банке, у него не было каких-то средств, с помощью которых можно было совершать какое-то служение. Была ли у него недвижимость, дом какой-то хороший? Нет. Он говорил, что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову. Все, что было у Иисуса Христа, это Его одежда. Но на Голгофском кресте он видел, как воины делили Его одежду. Единственное, что у Него было, и то у Него отняли и разделили, и ничего не осталось. Бог допустил такую немощь, и сам Иисус Христос сознательно пошел на том, чтобы быть немощным во всем этом и не иметь многих возможностей, которые он мог бы, конечно же, иметь, для того, чтобы в этой немощи его проявилась сила Божия. И на Голгофском кресте мы видим, что он умирает в абсолютном бессилии. Он был эмоционально истощен еще с того момента, как он молился в Гефсиманском саду, и написано, что его пот, он был как капли крови, и впоследствии суд, дорога на казнь и распятие его, это было большое эмоциональное и физическое истощение, которое пережил Иисус Христос. Он пережил на кресте невероятное одиночество и отдаленность от своего небесного Отца, которую нам очень сложно с вами понять нашим человеческим умом, но, тем не менее, на Голгофском кресте даже вот эта вот самая главная связь, самое главное, что было для Иисуса Христа, он говорит: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Иисус Христос пережил такую немощь, которую мы с вами, наверное, никогда не переживем. Но в этой немощи Бог произвел свою победную силу. И сегодня мы имеем эту силу, которая явилась в смерти и воскресении Иисуса Христа, и это величайшее благословение, которое мы имеем с вами сегодня через Иисуса Христа. В нас точно так же может действовать сила Божия. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Ранами Его мы исцелились. И если мы с вами посмотрим даже на то, как сам Иисус Христос вот в этом своем бессилии, в этой немощи поступал, то мы с вами увидим эту парадоксальную силу Божию, которая явилась для нас в образе Христа. Когда Его распинают, Он молит о людях, которые это делают, чтобы Бог простил их. Когда у нас происходит что-то, мы концентрируемся на своей боли, на том, что нам трудно, на том, что нам плохо. Но для Иисуса Христа было важно, чтобы эти люди получили прощение. Он молит: прости их, ибо они не знают, что делают. Он не концентрируется на своей боли, но он молит о прощении этих людей. Когда он висит на Голгофском кресте, Он видит Иоанна и видит Марию, и он просит Иоанна, он оставляет эту просьбу позаботиться о его матери. Это большой пример для нас того, как мы должны видеть нужды людей, которые вокруг нас. Казалось бы, Иисус Христос на кресте, Он переживает невероятные физические страдания, но в этот момент Он просит позаботиться о матери. И даже в тот самый момент, когда Он переживает эту разобщенность со Своим Небесным Отцом, Он, тем не менее, говорит: «В руки Твои предаю Дух Мой». И вот это вот самообладание, которое имеет Иисус Христос, эта внутренняя сила, которую имеет Иисус Христос, они для каждого из нас являются большим примером. Примером того, что даже в немощи, даже в слабости, в самой большой слабости, которую только можем себе представить, мы можем быть сильны в Боге. Мы можем быть сильны так же, как был силен Иисус Христос. И в воскресении Иисуса Христа есть гораздо большая сила. В Духе Святом, который дан каждому из нас, есть гораздо большая сила, чем мы можем быть сильным сами по себе. Где источник нашей силы? Источник нашей силы может быть только в Боге и только в Иисусе Христе. Но это может быть только в том случае, если мы будем чувствовать свою нищету, свою слабость, свою сокрушенность. И вот эта наша сокрушенность и слабость – это прямой путь к тому, чтобы получить невероятную божественную силу. Только тот, кто бессилен во Христе, тот может быть по-настоящему силен. Только когда я немощен, я силен, говорит апостол Павел. И Библия много где об этом нам говорит, и тот же апостол Павел много где вспоминает о немощах и о той силе Божией, которая открывается в этих немощах. И мне очень нравится текст, который говорит о том, что сеется в немощи, восстает в силе. Это образ всей нашей с вами жизни. Образ не только того, что происходит в то время, когда мы живем, но образ того, что будет происходить в будущем, тогда, когда Бог воскресит каждого из нас для вечной жизни. Сеется в немощи, вот в той немощи, которую сегодня мы все с вами имеем. Восстает в силе Божьей. И нам, конечно, очень хочется быть сильными. Никому из нас не хочется быть слабыми. Нам хочется все иметь и всем этим распоряжаться. И тем не менее, Господь дает нам с вами такие слабости, такие немощи, чтобы мы могли быть по-настоящему сильными. Бог приводит нас к состоянию собственного бессилия для того, чтобы действовать. Действовать в нас, действовать через нас своей силой, могущественной силой. Бог дает нам Святого Духа для того, чтобы мы не унывали, для того, чтобы мы не смущались, для того, чтобы мы не думали о том, что в нашей жизни все плохо, что мы не имеем того, этого, другого. Хотелось бы, а вот нету. Но Господь дает нам свою божественную силу для того, чтобы мы могли служить Ему, для того, чтобы мы могли радоваться, для того, чтобы осознание собственного бессилия перед Богом не было для нас поводом для уныния, чтобы это было большим благословением. И в нашей немощи мы могли бы быть по-настоящему сильными в Боге. И именно такое пожелание этим воскресным утром мне хотелось бы оставить всем нам, чтобы мы были слабыми, но слабыми для того, чтобы Бог мог действовать через нас своей могущественной, божественной силой. Аминь.